Добрый день! Я Оксана Хлебородова и наш медиапроект «Ландшафт за рулем». Сегодня говорим про почвы. Вот вы знаете, как-то хочется сказать, почва – это всему голова. На самом деле мы это очень часто слышим, но в реальной практике все гораздо проще. Много всяких книжек с формулами химическими, удобрения, такое сякое, много разных книжек с составами, листовая земля, зерновая земля, там две ложки столовых того-то, две ложки столовых того-то. Ну, ребят, понимаете, можно сколько угодно стоять на ушах и делать там какую-то почву замороченную, но если оглянуться, сколько сорняков великолепных, крупных, жирных, растет на той самой глине, которая есть на вашем участке, и которую вы все хотите как-то оккультурить и сделать ее пригодной для роста растений. Да они растут на ней. Посмотрите, им хорошо. Вы скажете, ну это же сорняки. Ну а что такое сорняки? Сорняки – это растения, им надо только комплимент сказать, да, какие они выносливые, как они хорошо тут у нас адаптировались. Да, это растения, которые просто абсолютно пригодные для нашего климата, для наших почв, для нашей местности. Что значит сорняки? Это значит, что они очень хорошо им тут, и они просто очень быстро размножаются, очень быстро разрастаются, и почему-то мы их из-за этого не воспринимаем как хорошие растения, да? Нам их надо выкинуть от них, избавиться, потравить, растоптать, прополоть и посадить туда что-то, что совершенно не хочет у нас расти, а ему хорошо в горах Кавказа, а мы хотим, чтобы у нас вот такая ерунда получается. Так вот, почва. Смотрите, вот эти все разговоры про плодородие почвы, про то, что надо делать вот именно такой состав. Ну, смотрите, вот сколько я занимаюсь растениями, честно сказать, я все сажаю в одну и ту же землю. Это низинный торф, смешанный с песком. Одна часть песка и четыре части низинного торфа черного. Почему? Сейчас расскажу. Значит, смотрите, дело такое, что нам нужно от почвы? Нам от почвы нужно, чтобы она, во-первых, была воздухопроницаемая, то есть довольно рыхлая, слежавшиеся такие влажные, тяжелые почвы, в которые не проникает кислород просто потому, что они там какие-то вот, там, не знаю, вязкие, там, ну вот что бывает там, торф с водой, да, такой вот очень, знаете, такой заиленный. Там действительно кислород, неоткуда взяться, она плотная, туда воздух не попадает. Так вот, там корни растений просто загнивают. Вот без кислорода корни растений загнивают. Нам это не годится. Дальше. Почва должна, наоборот, хорошо удерживать влагу. Вот смотрите, не быть такой кляклой, склизкой, да, и удерживать, с другой стороны, влагу, чтобы растение не сразу, как-то после полива не сразу она высыхала, и растения все-таки успевали как-то напиться, и в промежутках между поливом они тоже могли бы сидеть в чем-то влажном. Дальше. Нам нужно, чтобы почва была достаточно рыхлая, чтобы корни могли, ну, пролезать между частичками почвы, расти, потому что, ну как, если это совсем плотная-плотная глина, и бывают такие глины кальцинированные, которые просто при поливе еще как-то мягкие, без полива они такие совершенно как цемент становятся, куда там корешок будет расти, да не сможет. Вот, и значит, поэтому вот хорошо, если почва будет рыхлая. И дальше в этой почве должны быть, значит, кислород она удержит, влагу она удержит, да, вот, все. Дальше в этой почве должны быть все питательные вещества, которые нужны растениям. Что нужно растениям? Слово азот, калий, фосфор. Слышали? Комплекс НПК. Азот, калий, фосфор. Азот нужен для роста, вот просто, чтобы делались новые ткани. Ну и дальше калий, фосфор, его чуть-чуть меньше. То есть азот, вернее так, азот для питания. Азот для питания и калий, фосфор для того, чтобы там, вот как раз делались новые ткани, и корешки отрастали, и цветочки раскрывались. Это основные элементы. Дальше нужен, естественно, нужен и магний, нужен кальций, нужен вот все. Дальше идет наша таблица Менделеева. Потихонечку, кого-то больше, кого-то меньше. И цинк нужен, и там кто еще, не знаю, там молибден нужен, и еще что-то. Где растению все это брать? Ну, как бы из почвы. Но в этой почве оно может быть, и его может не быть. Поэтому, значит, мы туда вносим удобрение. И вот посадить растение в какую-то почву и думать, что оно там будет расти, да, если почва хорошая, конечно, почитали умные книги, все, сделали почву хорошую, заправили всеми удобрениями, посадили растение, оно съело постепенно все удобрения, и дальше что? Дальше почва бедная, все удобрения съедены, и сидит оно, не растет. Чего не растет? Я вроде посадил туда, заложил все удобрения. Да все, съели удобрения. Или что-то вымылось. У нас почвы, как известно, промывные, то есть азот очень хорошо растворяется в воде, и с дождями просто вот он уходит дальше в почву, все. Промылись верхний слой, в котором сидят, пока еще расположены корешки растения, оттуда азот раз и вымылся. Ну, фосфор немножко меньше вымывается, калий меньше, но азот вымывается очень быстро. Все, нет азота, не растет, не ест, не растет. Значит, что с этим делать? Ну, во-первых, подкормки должны быть регулярные. Значит, как хотите, но весной подкармливаем обязательно, причем азота больше, калия, фосфора меньше. Дальше отцвело подкармливаем, если оно весной цветет. Если еще осенью цветет, то летом спокойно подкармливаем, да? А за лето бывает так, что два раза хочется подкормить. Просто уже смотрите, замедлился рост, кормим. И во второй половине лета уже без азота практически или азота минимально уже кормим на осень. Не то, что вторая половина лета, а уже август, так, август, ближе к сентябрю. Кормим азотом, всем кроме азота. Кормим калием и фосфором под осень. Тогда растения понимают, что им надо готовиться к зиме, они сбрасывают листья, они получают этот калий, от которого, как-то это сигнальчик для того, чтобы им готовиться к зиме. В общем, все хорошо. Если действовать по схеме, то все получается замечательно. Если мы не докармливаем растение, то ему плохо. Причем смотрите, какая вещь. Вот для того, чтобы растение росло гармонично, ему нужны все питательные вещества, потому что когда не хватает чего-то одного, то рост прекращается. Все, есть фосфор, калий, молибден, там все на свете, сера, там, нету азота. Все, рост прекращается. Есть азот, но нет воды. Рост прекращается. Есть азот, вода, все вещества, но нет солнечного света. Рост прекращается. Нет кислорода, рост, так, чтобы совсем кислорода не было. Если только в почве, в корнях. Залили. Вот так. Поэтому все должно быть. И должно быть постоянно. Если избыток чего-то, если уж совсем избыток, там почва засоляется или еще что-то, все, этого не надо. Но если чего-то слишком много, скажем, много там, не знаю, чего, фосфора много, да бог с ним, растение съест, сколько ему надо, остальное просто не съест. Но если много азота, допустим, то идет слишком интенсивный рост. Слишком интенсивный рост, и растение не успевает одревеснеть побеги. Новые не успевают одревеснеть, они растут, но растут такими очень, знаете, мягкими. То есть большое количество биомассы, да, вот биомасса увеличивается, одревесневать не успевает, жесткой становиться не успевает. Поэтому растения, перекормленные азотом, у нас заваливаются, У них крупные листья, но они не хотят цвести. Цвести растения начинают, к сожалению, в дефиците питательных веществ. Кстати, в дефиците. Поэтому, знаете, вот на бедных почвах в городе вот как раз петуния цветет ковром прекрасно. А тут ее кормишь, чем больше кормишь, тем меньше она цветет. Потому что ей она, как и любой организм, ей надо оставить потомство тогда, когда ей паршиво. Вот ей паршиво, ее не докармливают, ей надо срочно-срочно, быстро-быстро осемениться, как-то хотя бы в семенах, значит, оставить свое, продлить свое существование. А если ей хорошо, но ну, она растет и растет, растет и прекрасно, да, и не думает там цвести, плодиться, размножаться. Ну, вот такое вот свойство, что у растений, что у кроликов. Вот так. Поэтому кормим по схеме. И земля, вот смотрите, там не столько важно, сколько в ней питательных веществ изначально, потому что питательные вещества нам все равно надо будет добавлять, сколько важен ее, ну вот состав на ощупь, какая она влагопроницаемая, там, воздухопроницаемая, не воздухопроницаемая. Влагу удерживает, влагу не удерживает. Вот это гораздо более важные характеристики. А дальше смотрите по поводу черноземов и почему, собственно, на черноземе лучше растет. Там есть так называемые гуматы. Гуматы. А гуминовые кислоты. Вот то, что вы иногда покупаете в бутылочках как подкормку для растений. Гумат натрия, гумат калия. Это вот это вот чернота, которая, знаете, если бросить кусочек либо чернозема, либо торфа низинного в воду, то так постоит вода и окрасится в коричневый цвет, такой кофейный будет цвет. Это вот как раз гуматы растворились. Так вот эти гуматы, ну, вроде считается, что они помогают растениям усваивать питательные вещества. И действительно, в черноземе при наличие гуматов, просто растения как-то вот они оживают, они начинают себя лучше чувствовать, активнее себя вести, радостные становятся. Все хорошо. Вот, поэтому вот кроме всего вышеперечисленного, вот хорошо, если земля будет с чем-то черным, темным. Темное – это вот те самые гуматы. Дальше. Конечно, хорошо, когда в почве есть червячки, вот любое, все, все то, что проделывают в почве ходы, которые позволяют вглубь проникать кислороду. Действительно, это очень важно, очень здорово. И если у вас червячки в почве, то это просто классно. Но червячки червячкам рознь. Если, допустим, где-то личинки майского жука, они, конечно, тоже проделывают ходы в земле и тоже до какого-то предела землю делают плодородной, но они при этом сжирают корни растений. Да, надо ли нам это? Земля плодородная, только растения там нет, потому что его сожрали. Поэтому, конечно, смотрим, кто у нас полезный, кто не полезный. Дальше. Что, так все-таки что делать, если у вас почва просто вот глина, чистая глина, потому что большинство районов Подмосковья это, ну, глина, рыжая глина. Ну, что делать? Значит, прекрасно, если вы оставляете свою почву. Ну, я всегда советую снять верхний слой с сорняками или, во всяком случае, как-то там, где они осеменились, чтобы, ну вот, не становиться заложником своего сада. Так вот, если вы хотите оставить ту почву, которая есть, покупаете торф, покупаете песок, перекапываете, перекультивируете, смешиваете и делаете такую вот субстанцию. Значит, можно просто сверху торф, песок насыпать, но смотрите, если просто вот этот торф и песчаная смесь, даже с низинным торфом, она все равно, знаете, ну, постепенно торф будет съедаться, постепенно будет вымываться, и постепенно останется больше песка, и просто надо будет чаще поливать эту землю. Когда она смешана с глиной, то она вполне рыхлая, вполне такая воздухопроницаемая, но она лучше удерживает влагу, то есть те кусочки глины, которые остаются, лучше удерживают влагу. В тепличных хозяйствах добавляется в землю перлит. Перлит – это такая беленькая крошечка, беленькая, которая тоже очень хорошо влагу удерживает. Собственно, эти частички впитывают очень много воды и потом постепенно растению отдают. Но это слишком легкая будет почва. На участке она не совсем хороша. Все-таки на участке лучше что-то иметь поплотнее. Дальше. Листовая земля, терновая земля. Вот, конечно, листовая земля, все эти перегнои, все это очень хорошо, но либо вы с этим будете морочиться, либо нет. На самом деле, под огороды, под овощные культуры, конечно, хороша любая органика. Это замечательно, это прекрасно. Но под декоративку органика иногда бывает даже во вред. Есть многие культуры, которые органики просто не любят, потому что вот эти бактерии, которые там содержатся, они как-то на нежные корешки действуют, не любят. И перекармливать, опять же, в органике, в навозе очень много азота. Перекормить в два счета можно, и все, растение бушует, цвести не собирается. А такое тоже есть. И смотрите, вот мы все наши декоративные цветники не кормим практически органикой, хватает вполне нормальных удобрений комплексных. То есть весной комплексное весеннее, летом комплексное, ну, хотите весеннее, хотите летнее, и пару раз, и ближе к осени комплексное осеннее. Все, что на газон, что на растение. Но смотрите, есть все-таки некоторые растения, которым надо нечто другое. Это растения кислых почв. Вот смотрите, если мы делаем так называемую нейтральную почву, то есть она и не кислая, и не известковая, средняя нейтральная почва, то это для 99% растений нормально, они все прекрасно растут. Ну, есть растения, которые любят, допустим, известковую почву, да, ну кто, ну облепиха, к примеру, да, там полыни, может быть, там, не знаю что. Но, во всяком случае, не любят кислых. Но есть кислые, а если растения кислых почв, это гортензии наши, это рододендроны, это если вдруг кто верески соберется сажать, вот про верески отдельно будем с вами говорить, это потрясающая культура, очень для нас пока непривычная, то есть как-то люди пробуют так осторожненько сажать, они так не очень хорошо зимуют, но, во всяком случае, ну, про это надо говорить, да, там есть варианты, когда все, зимовки проходят успешно, все хорошо бывает. Так вот, растения кислых почв, и там действительно нужна кислая почва, таки да, и клюква тоже на кислых почвах растет. Вот там нужен кислый торф, но совершенно не обязательно там всю землю делать. Вот есть у вас растение, сидит оно где-то, там голубика, допустим, голубика тоже, кстати. А, любит кислую почву. Но взяли, купили мешок или два мешка этого кислого торфа. Боже мой, рыжий кислый торф продается просто на каждом шагу, на каждом углу. Вырыли яму хорошую 60 на 60. Все, туда этот кислый торф, туда голубику. Замечательно. И есть удобрения тоже для растений, которые любят кислую почву. Удобрения для гортензии, удобрения для рододендронов и так далее. Значит, смотрите, вообще-то, если вы хотите в это играться, то удобрений всяких для каждого растения может быть. Они отдельные бывают, да, сколько угодно, но это скорее маркетинговый ход, потому что если вы посмотрите состав будет тот же самый. Удобрения для фиалок, удобрения там для того-то, для того-то, для того-то. Ну, пожалуйста, понимаете, это вот для дачника. Да, дачник идет в магазин, и что-то у меня паршивая морковка. О, удобрение для морковки, дай-ка я куплю. Ребят, это, как правило, это то же самое комплексное удобрение, которое и для всего остального. Ну, почитайте действительно состав. Если чем-то чуточку будет отличаться, ну, хотите, играйтесь в это. Но, опять же, еще раз, то, что касается овощных культур, это действительно, да, существенно. То, что касается декоративки, ну, несущественно. Но очень многие цветы, именно цветы, очень хорошо реагируют на удобрения с микроэлементами. Вот если мы вносим в комплексное удобрение, если оно хорошее, то там еще содержатся микроэлементы, кроме основных элементов питания. Если нет, просто иногда купите микроэлементы и внесите их в почву. Вы знаете, вот цвет цветка становится другим. более насыщенным, более приятным. То есть думаешь, что же оно у меня все такое среднерозово-сиреневое, да, тут на этикеточке-то было какое, ох, циния какая-нибудь, ох. Ничего, микроэлементы, и все, она красная становится бордовая. Поэтому вот смотрите, чего не хватает вашим растениям. То есть сначала основное, вот просто вот выписать себе по пунктам, да, что с землей. Все, воздух, вода, воздух проникает, вода удерживается, земля достаточно рыхлая, чтобы корни могли в нее проникать. Дальше гуматы, дальше удобрения. Удобрения с основным составом НПК. Азот, калий, фосфор. Дальше микроэлементы, из них некоторые такие, ну, как бы более важные, типа магния, и некоторые типа, не знаю чего там, цинка, хрома и так далее, менее важные, но все равно они нужны. И все. И дальше кислое, не кислое, сладкое, не сладкое. Чтобы голубика была сладкая, ей нужна кислая почва. Вот так. Все вам рассказала. Все, пока что прощаюсь с вами. Удачи вам!